Томми оглядел всю улицу. Никого. Лишь на углу, в отключке, лежал какой-то чувак. Томми уже совсем было собрался растолкать его и спросить, действительно ли это модная Юма, как вдруг перед ним с визгом затормозил зеленый джип. Седая женщина за 40 открутила окно. — Мистер Флат, — уточнила она. Томми кивнул. — Алиша Деврис, давайте я машину поставлю и покажу вам студию. Заехав колесами на бордюр, она загнала джип на стояночное место, казавшееся дюймов на 6 короче машины, и выпрыгнула наружу, волоча за собой сумочку габаритами с чемодан Томми. На ней были сандалии, дашики и разноцветные гватемальские штаны из хлопка. Волосы там и сям пришпилены китайскими палочками для еды, словно она в любой момент была готова расправиться со срочным воком. Она посмотрела на чемодан Томми. «Похоже, вы готовы вселиться хоть сегодня. Сюда». И она шмыгнула мимо Томми к пожарной двери у литейной мастерской. За ней тянулся ощутимый аромат пачули. Алиша сказала, «Этот район совсем как Сохо 20 лет назад. Вам еще повезло, что студия сейчас свободна. Потом их сделают кооперативными и станут продавать по миллиону долларов». Она отперла дверь и зашагала по лестнице. «В этом месте изумительная энергия», — говорила она, не оборачиваясь. «Сама бы с огромным наслаждением здесь жила, но вот рынок сейчас просел, придется продавать свой дом на тихоокеанских вершинах». Томми тащил за нею по ступенькам свой чемодан. «Пишите маслом, мистер Флат?» «Просто пишу». «О, писатель! Я и сама пописываю. Хорошо бы как-нибудь на выходных написать себе книжицу, если время будет. Что-нибудь про женское обрезание, наверное, или про брак. Но какая разница, правда?» Она остановилась на верхней площадке и отомкнула еще одну пожарную дверь. «Вот». Дверь распахнулась, и Алиша жестом пригласила Томми зайти. «Приятное пространство для работы и спальня в глубине. Внизу работают два скульптора, а по соседству живет художник. Писатель очень мило завершит здание. Как вы относитесь к женскому обрезанию, мистер Флат?» Томми по-прежнему отставал от нее темы на 3, поэтому просто встал на площадке, чтобы мозг успел догнать. Из-за таких вот, как Алиша, Господь изобрел кофе без кофеина. «Я думаю, у всех должно быть какое-то хобби», — наугад брякнул он. Алишу заело, как перегревшийся пулемет. Она посмотрела на Томми, похоже, впервые, и то, что она увидела, ей не понравилось. «Вы сознаете, что нам от вас потребуется значительный гарантийный залог, если вашу заявку примут?» «Ладно», — ответил Томми. Он вошел в студию, а ее оставил на площадке. Размерами студия была где-то с гандбольную площадку. Посередине островом высилась кухня, а одна стена сплошь состояла из окон от пола до потолка. Там лежали старый ковер, футон, у кухни стоял низкий пластмассовый журнальный столик. Всю заднюю стену занимали пустые книжные стеллажи. Прерывала их лишь дверь в спальню. Стеллажи-то все и решили. Томми захотелось здесь жить. Он уже видел, как полки заполняются Керуаком, Кизи, Хэмметом, Гинзбергом, Твеном, Лондоном и Бирсом и прочими, кто жил и писал в этом городе. Одна полка будет для того, что напишет он сам. Книги в твердых переплетах на 30 языках. Еще на ней будет стоять бюст Бетховена. На самом деле Бетховен ему не очень нравился, но Томми считал, что бюст его иметь надо. Он подавил в себе порыв заорать «Беру!» Деньги-то Джоди. Сперва нужно проверить спальню на предмет окон. Томми открыл дверь и вошел. В комнате было темно, как в пещере. Он щелкнул выключателем, и зажглись софиты. На полу лежал старый пружинный матрас. Стены — голый кирпич. Окон не было. Другая дверь вела в ванную. Отдельно стоящая раковина умывальника и огромная чугунная ванна на лапах, вся в ржавчине и потеках краски. Окон тоже нет. Томми так возбудился, что чуть не описался. Он выскочил в большую комнату, где Алиша стояла подбоченясь и мысленно определяя его в ячейку грубого варварства, кою для него уже изготовила. — Беру, — сказал Томми. — Вам придется заполнить. Я дам 4000 долларов наличными прямо сейчас. И он вытащил из кармана пачку.
— Сколько ключей вам понадобится? —